Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем традиционную конференцию международной программы «Исследования для жизни» для дистрибьюторов Евразии. С вами Сергей Пинаев, город Хабаровск, президент Алдаймонд. Сегодня у нас будет очень интересная тема конференции. Представлять ее вашему вниманию будет наш дорогой партнер из города Махачкала, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук и Diamond международной программы For Life Research Долгатова Эрике Ильясова. Тема ее сегодняшней конференции – что такое БАД и для чего их едят. Поподробнее Эрике Ильясовна расскажет вам сама. А перед началом нашей работы хочу напомнить о простых правилах, которые помогают нам всем работать более эффективно. Первое. Давайте все вместе, я это делаю вместе с вами. Давайте отключим свои мобильные телефоны, для того, чтобы они нас не отвлекали и не будем никому отвечать, пока не закончим нашу работу. Второе. Есть пожелание в отношении чата. Если вы хотите, чтобы ваши сообщения видели все, то обратите внимание, в левой нижней части нашего экрана конференции есть раздел «Окошечко», а над ним написано «Кому». Если вы никого не выберете в этом окошечке, то ваши сообщения увидят абсолютно все. Если вы выделите кого-то конкретно, то ваше сообщение уйдет конкретно, приватно, только этому человеку. Большое спасибо Долгатовой Эрике. Спасибо Краснодар, я смотрю, у нас Галина Литовкина. За что я говорю спасибо? За то, что вы пишете, сколько вас собралось человек. Для нас это важно. Пусть даже потом еще подойдет какое-то количество людей, но нам всем намного лучше будет и приятнее работаться, если мы будем видеть, что это не просто такой-то человек, но еще из какого он города и сколько человек вместе с ним возле компьютера. Ну и в отношении чата, возвращаясь, значит, сообщение для общего чата, пожалуйста, обдумывайте перед тем, как писать. То есть это не касается, разумеется, приветствий, благодарности и так далее, когда вы там можете писать свои вау-вау, рисовать смайлики, это всем приятно и понятно. Но что касается вопросов каких-то частных, значит, подумайте перед тем, как написать, имеет ли отношение это ко всем, и в частности к тому, кто ведет конференцию, или это надо задать кому-то конкретному, не отвлекая остальных от этой работы. Ну и что еще? Конференция данная будет записываться. Как всегда, она будет в ближайшие сроки вывешена и доступна на сайте forlifedv.ru. Я передаю микрофон Долгатовой Эрике Ильясовне. Желаю ей успешной конференции. Ну, а всем приятной совместной работы. Пожалуйста, Эрике Ильясовна.
Добрый день, дорогие друзья. Я рада опять выступать перед вами. Пожалуйста, в самом начале мне обратную связь. Вот обновилась ли у вас картиночка? Я хочу знать, мою презентацию вы видите или нет. На экране должна быть заставочка БАД, что это такое и зачем их едят. Есть у вас на экранах? Нету? Так, еще раз попробую. Есть сейчас, нет? Будьте добры, я обратной связи не вижу. Меня слышат вообще? Ага, спасибо большое. Значит, меня слышно. Тема для меня очень интересная и актуальная, тема о БАДах. Я несколько лет назад предприняла исследование, которое, результаты этого исследования меня настолько шокировали, что я их до сих пор просто не публиковала. Вот. И об этом именно я и хочу сейчас поговорить. БАДы, это, ну, они уже прочно вошли в нашу жизнь. Значит, кто-то с ними соглашается, с их наличием, кто-то нет. но игнорировать их не может никто. Вот для... Это я. Значит, чтобы показать свою компетентность в этом вопросе, я хотела подчеркнуть то, что я являюсь нутрициологом. То есть у меня есть диплом врача-нутрициолога, это специалист именно по БАДам. Поэтому результаты, которые я получила, они... Ну, это научные результаты. Мнения в обществе о БАДах разнятся просто диаметрально. Вот посмотрите, даже если врачей не брать, вот то, что мы называем обыватели, я это говорю в хорошем смысле слова, обыватель для меня это человек далекий от медицины. Одни считают БАДы панацеей, лечат ими все подряд, обещают излечить вот одними только БАДами от любых заболеваний. Другие считают это шарлатанством, говорят, БАДы это вообще ерунда, это пить нельзя, это одна только раскрутка. Но согласитесь, разброс мнений бывает там, где нет знаний. Истина-то бывает одна. Но для меня самым важным оказалось то, было то, что даже среди врачей мнения очень разные. Казалось бы, врачи должны иметь знания об этом. Да, на эту тему. Однако врачи тоже. Одни назначают БАДы всем подряд, другие считают БАДы шарлатанством и не назначают никому, говорят, что их пить не надо. БАДы скомпрометированы вознаграждением, которое компания выплачивает врачам. То есть считают, в обществе бытует мнение, что БАДы назначают исключительно врачи из коммерческих, из своих, значит, материальных соображений. Но посмотрите, аптеки тоже выплачивают врачам процент от стоимости лекарств. Это уже давно не секрет. Врачи нас, значит, в фирменных бланках посылают в конкретные аптеки людей, потом идут и забирают там свой возврат от 10 до 15%. Так что идея выплаты вознаграждения врачам не нова, и БАДы здесь не виноваты. Вот из-за этого я и решила выяснить, как же по-настоящему в действительности, как врачи относятся к БАДам. Значит, исследование я проводила в Махачкале, в поликлиниках. Я ходила в муниципальные и в частные поликлиники, анкетировала врачей, причем анкетировала анонимно. То есть врачу не нужно было указывать свою фамилию, место работы, и поэтому они были откровенны, они не боялись показать свои результаты. Я считаю, что вот эти результаты, которые я получила, вполне можно, значит, транспонировать на любой провинциальный город нашей страны, потому что Махачкала – это центр... значит, региона, центр Дагестана, и в этом отношении вполне презентабельно, то есть это такая аналогичная ситуация в любом не столичном городе России. Значит, кто участвовал в опросе? Я напечатала 100 анкет и пошла с ними по поликлиникам, пока все 100 анкет не заполнила. Терапевтов было 42, потом, когда подводила итоги, педиатров 46, это логично, потому что это основная масса наших врачей. Кроме того, в анкетировании участвовали узкие специалисты, 4 невропатолога, 2 хирурга, 4 лор-врача и 2 ортопеда. Значит, анкета содержала несколько частей, в каждой было буквально вот по 2-3 вопроса, которые очень четко показывали ситуацию. Значит, степень участия в назначении БАДа. 42% врачей, оказалось, что 42% врачей назначают БАДы. Вот обратите внимание на эту цифру, потом она нам понадобится, когда мы будем выводы делать. 25% врачей БАДы не назначают, но считают, что БАДы нужны. И 33% врачей не назначают БАДы и считают, что они не нужны совершенно. То есть негативное отношение к БАДам у трети врачей и четверть врачей занимают такую индифферентную позицию. Дальше. Значит, по уровню подготовленности. Вот посмотрите на эти шокирующие результаты. 100% врачей не знают классификацию БАДов. 100% врачей не знают, чем отличаются БАДы от пищевых добавок. Это вообще вопиющие просто результат, который я получила, потому что мы потом увидим, чем отличаются пищевые добавки от БАДов. Врачу не знать этого стыдно, даже просто для своего кругозора, если уж не говорить о нутрициологии конкретно. И, наконец, 96% врачей вообще никаких знаний в области БАД не имели. А вот теперь вспомните цифру, на которую я обращала внимание. 42% БАД, врачей, то есть половина врачей, назначают БАДы и при этом не имеют никаких знаний в этой области. А чем же они руководствуются при назначении БАД? Как оказалось, в основном это рекомендации менеджеров компаний, с которыми врачи работают. То есть это не врачи. Не врачи дают советы врачам, какие БАДы назначать. И, естественно, играют большую роль в этом меркантильные интересы. То есть врачи при выборе компании, с которой сотрудничать, идут не там, не туда, где БАДы более качественные, а туда, где больше вознаграждения. И если они могут выбрать из двух БАДов, какой назначить пациентам, они назначают тот, который дает больше им возврат. То есть вот такая вопиющая ситуация. Получается, что врачи, назначая БАДы, руководствуются только материальными интересами. И если они не имеют никаких знаний о том, что такое БАДы, для чего они нужны, чем они отличаются от лекарств, от пищевых добавок, само собой, что назначают они их, ну, как довесок к тому курсу лечения, который считают нужным провести. То есть фактически больных раскручивают на БАДы. Я сейчас, возможно, не тот слайд загружу, потому что я забыла номер слайда. Вы меня извините, мне вручную приходится здесь слайды перелистывать. Я могу ошибиться. Да, один слайд я пропустила. Сейчас мы вернемся немножечко назад. Вот. Ой. Да. Правильно говорит Сергей Константинович. Человек – это однозадачная система. Мне приходится говорить и перелистывать, и я уже вот сбиваюсь. Значит, при анализе того, какие фирмы у нас на рынке Махачкале представлены, ну, вот такой расклад, я его озвучивать не буду. Я хочу сказать, что не очень... Вот это те компании, о которых врачи знают. А вот следующий слайд, видите, здесь даже читать не буду, и так, в общем-то, видно, какие компании представлены у нас в Махачкале, но вот этот слайд, который у меня уже здесь выскочил, это для меня главным оказалось. Посмотрите, вот три компании, которые я точно знаю, что они у нас в Махачкале есть. Во-первых, я уже 10 лет в этой индустрии, я работаю в МЛМ. Во-вторых, я врач, и ко мне подкатывают представители, ну, любой, вот какая новая компания приходит к нам в Махачкалу, а у меня достаточно много пациентов, то есть я, в общем-то, врач востребованный, и они обязательно приходят, вот эти новички MLM-щики приходят ко мне и предлагают сотрудничать с компанией, потому что поэтому я точно знаю, какие компании у нас в Махачкале находятся. Вот три компании, вот, которые здесь вы видите, они врачи о них вообще не знают. Получается, что эти компании идут мимо медицинского персонала. То есть продукты распространяются мимо врачей лицами, не имеющими медицинского образования. Получается, что ситуация вообще выходит из-под врачебного контроля. Вот такие результаты у меня получились. И, как я уже говорила, назначая БАДы, врачи руководствуются исключительно, получается так, что они руководствуются исключительно коммерческими интересами. А другая часть врачей, которая не участвует в назначении БАД, они, естественно, негативно относятся к тем врачам, которые раскручивают пациентов и считают, что БАДы – это зло, и все, кто связаны с БАДами, не имеют совести. Вот такой получился расклад. Естественно, вот тогда, 3 года назад, получив такие результаты, я просто не посмела их опубликовать. Я не знала, как это. Я работала в госучреждении, и вот так вот, такой негатив вылить на своих коллег, я просто побоялась. То есть я, как научную статью, не опубликовала эти результаты. Но сейчас, когда я ушла в государственные службы, я считаю, что я просто обязана дать самую широкую огласку результатам своих исследований. Вот слайд, который я взяла из интернета. И он такой не единственный. То есть общественное мнение, вот такое мы видим. Это полный негатив в отношении БАДов. Вот и получается, что скомпрометировали эту ситуацию врачи, которые назначают БАДы, не зная, какое действие на организм эти БАДы окажут. Вот вам общественное мнение. Да, и бытует еще вот такое общественное мнение, что Минздрав БАДы не признает, что БАДы никакого отношения к официальной медицине не имеют. Согласитесь, мы с этим сталкиваемся, что БАДы – это БАДы, а медицина – это медицина. И никто при этом сейчас уже и не помнит, что БАДы – это самое настоящее законорожденное дитя Минздрава. То есть БАДы – это отрасль нашей медицины. И сейчас мы немножечко посмотрим историю вопроса о том, как же БАДы появились вообще в нашей жизни. В 1975 году значит, заседала специальная сессия медико-биологического отделения Академии медицинских наук СССР. На ней присутствовал министр здравоохранения и, в те годы СССР и, значит, президент Академии медицинских наук. Вот на этом заседании выделена особая группа соединений, которые способны оказывать выраженный физиологический эффект в минимальных количествах. Предложено название для этой группы веществ – биологически активные вещества или микронутриенты. Этот термин был предложен академиком Покровским. Вот, если кто помнит, это был вот президент Академии медицинских наук. Так. К микронутриентам отнесли гормоны, витамины, микроэлементы, нейромедиаторы и некоторые другие компоненты. Особо было отмечено вот что. Особо было отмечено на этом заседании, что вот эти микронутриенты находятся в пищевых продуктах, в обычных пищевых продуктах, что они находятся там в количествах более высоких, чем рекомендовано фармакопеей. То есть, получается, они не вредят организму. Те, которые мы получаем с пищей, они не вредят организму, потому что даже выше их содержание в пище, тем рекомендовано значит, в фармации. И подчеркнуто было, что физиологическое действие микронутриентов в пище на многие функции реакции организма вполне сопоставимо с действием фармакологических препаратов. Это тоже, я считаю, очень такое знаковое заявление, потому что оно показывает нам, что БАДы действуют на организм так же, как фармакологические препараты. То есть нельзя говорить, что это пустышки, что они, значит, назначаются с целью удорожить лечение, потому что вот, пожалуйста, официальное, значит, заседание Академии медицинских наук признает, что действие БАДов на организм сопоставимо с действием фармакологических препаратов. Сейчас я загружу следующий слайд. Вот так и появилось в медицине новое направление, которое назвали микронутриентология. Ну, название, согласитесь, немножечко корявое. Поэтому в 1999 году, ну ладно, об этом позже, загрузился опять-таки не тот слайд, который я ждала. Значит, да, я хотела подчеркнуть, что у истоков микронутриентологии стояли вот эти ученые. То есть это те, кто первыми публиковали научные статьи на эту тему. Это академик Тутельян, который был вице-президентом Академии медицинских наук. И он сейчас в настоящее время директор Института питания Академии медицинских наук. То есть это большая величина вот нутрициологии. Звезда, скажем. Профессор Дичев, который вошел, значит, когда открылся Глорион, компания Глорион, его пригласили, он писал прописи для этой, значит, компании. И мне очень приятно написать, что у стоков микронутриентологии стояла Эмма Аганова, которая, вы знаете, возглавляет сейчас отдел Евразии компании For Life. Это наша наставница, наш самый верхний спонсор. Вот это, значит, ее статьи были в числе первых статей по микронутриентологии. Ну, как я уже говорила, из-за того, что название, в общем-то, не очень легко ложилось на язык, в 1999 году академик Сутильян предложил переименовать, значит, микронутриентологию в фармаконутрициологию, или более коротко стали называть просто нутрициология. То есть эта отрасль медицины называется нутрициология. И он же, Тутельян, предложил называть микронутриенты биологически активными добавками к пище, или сокращенно БАД. Вот откуда пошел этот термин. Эта терминология стала в настоящее время общеупотребимой. Сейчас пойдет следующий слайд. Таким образом, что же такое БАДы? Научное определение БАДов – это биологически активные добавки к пище, природные или аналогичные природным фармакологические комплексы, которые необходимы для обеспечения физиологически оптимального функционирования человеческого организма и которые современный человек недополучает с пищей. Вот это я выделила. То есть вот это современное определение БАДа. Если вы помните, в 1975 году, когда отрасль только появлялась, было признано, что содержание их в пище даже превышает то, что нам необходимо, то есть те дозы, которые рекомендованы фармакопеей. А в настоящее время, вот уже в 1999 году, видите, принято определение, что в пище человек эти биологически активные добавки, недополучает. А почему? Почему возникла такая ситуация? И теперь нам придется повернуться в сторону нашей экологии. 20 век внес очень большие коррективы и в образ жизни человека, и в структуру человеческого питания. В образе жизни у нас резко сократились энергозатраты. В большинстве экономических развитых стран они достигают 2,2-2,5 тысяч килокалорий. Это очень критический уровень. То есть, ну, меньше этого, даже когда человека сажают на диету, меньше 2000 килокалорий не рекомендуется снижать рацион. Это уже для организма критическая ситуация. А получается, что больше нам не надо. То есть это уже идет питание на грани. Вот. Это говорит о том, что калорийность рациона нашего должна быть резко снижена. А вы посмотрите теперь на структуру нашего питания. Первое, что мы можем сказать, изменения, которые произошли, это увеличение энергетического наполнения нашей пищи. Потому что очень много сладостей. Сладости, сдобы, то есть и быстрых калорий, и медленных калорий. Я позволю себе напомнить, что углеводы дают нам быстрые калории, которые очень быстро расходуются в организме, а жиры дают нам медленные калории, которые постепенно освобождаются. Это калорийность нашего рациона. Их потребление поднялось очень резко, потому что все у нас сладкое, особенно то, что детям предлагают. Вот я на эту тему могу очень долго говорить, я сейчас сама буду себя останавливать, но не сказать я не могу. Вот в детском питании ко мне приводят детишек, у которых уже ребенку 3 года, у него сахар уже пограничный. Представляете, все смеси сладкие, все, что вот эти консервированные детские каши, значит, все, что в баночках для детей предлагается, оно все идет сладкое. То есть детей просто, это даже конфеты можно не есть. Мне родители говорят, конфеты и печенье мы детям не даем. Так их давать не надо, потому что то, что им предлагают 5 раз в день для питания, оно все сладкое содержит. Кроме того, в 20 веке резко поднялось потребление белков до 70% в развитых странах. А это тоже неправильно для человека, потому что человек, кто бы об этом что ни говорил, я все равно придерживаюсь мнения, что человек создан вегетарианским животным. То есть больше приспособлен наш организм к вегетарианству. Мне попалось, опять-таки не могу не сказать об этом, сборник отчетов, которые писали царские эмиссары из Дагестана, в Москву посылали. У нас издана такая книга. Там очень интересный момент я увидела, когда, значит, писали отчет о жизни в нашем вот округе, в котором, ну, моя родина. Поэтому я его читала так досконально и увидела очень интересную фразу, что крестьяне живут достаточно зажиточно, мясо едят 2 раза в месяц. Представляете, это зажиточные крестьяне мясо ели 2 раза в месяц. Это считалось очень высоким показателем. А сейчас у нас мясо на столе не то, что каждый день, еще в день 3 раза. И то считается мало, да? Даже перекусы все идут мясные. То есть вот так много мяса употреблять для человеческого организма не физиологично. А клетчатка из-за того, естественно, раз увеличивается доля белков, жиров, углеводов, значит, снижается потребление клетчатки. Ну-ка, вспомните, сколько фруктов вы едите за день? Считается, что то, что мы съели, наполовину должно, на 2/3 должно состоять из растительных продуктов растительного происхождения, и из них половина должны быть сырыми. То есть салатики, вот что основное должно быть на нашем столе. Очень сильный перекос в 20 веке в структуре питания произошел. Повысилась доля рафинированных продуктов в пище, появились фастфуды, полуфабрикаты, готовые пищевые изделия, промышленного производства. Это вообще оказалось губительно. Мне буквально на днях статья пришла на почту, я подписана на 2 медицинские новостные рассылки. Вот в одной из них статья пришла, в которой очень интересные выводы были о том, что как только в стране, значит, развивается промышленное производство пищевых продуктов, через 20 лет идет всплеск онкологии сердечно-сосудистых заболеваний. Эти аналогии были проведены для Америки, для Англии, Франции, других европейских стран, пока для Японии. Кстати, вот об этом все говорят, в Японии долгожители, у них нет онкологии. В этой статье были приведены просто шокирующие данные о том, что в Японии сейчас всплеск онкологии идет. Вот. И указано было, что в 99-м году, ну, где-то в конце 90-х годов Китай перешел на промышленное производство полуфабрикатов, и вот теперь будем следить типа за этой страной, у них тоже через 10 лет должен пойти всплеск онкологии. Представляете? Значит, промышленное производство готовых пищевых продуктов, который вот распаковал и съел, там ничего, она безжизненная, эта пища просто безжизненная, поэтому она резко снижает состояние нашего иммунитета. Рафинированный, вот хорошим примером того, как рафинированные продукты вредят нашему организму, мы можем посмотреть на примере рафинированного сахара. Рафинированный сахар – это 100% сахароза. Оно дает только энергетическое наполнение пищи. А мы с вами уже разобрали, что пищу, калорийность нашего рациона сейчас надо снижать всеми способами, всеми возможными способами. То есть фактически рафинированный сахар – это просто пищевой мусор. Ничего полезного он не несет, только увеличивает колораж нашей пищи. А в то же время неочищенный сахар, желтый сахар, который сейчас можно найти на прилавках и который вполне доступен по цене, вот эта сахароза содержит только 25%. А другие составные части, там арабинозы, рафинозы, другие углеводы, там витамины, там микроэлементы. И что оказалось? Оказалось, опять-таки научную статью я читала, что вот этот неочищенный желтый сахар оказывает на организм общеукрепляющее действие, противодиабетическое. Вы представляете, сахар дает противодиабетическое действие, антисклеротическое, мочегонное, противовоспалительное. Он снижает кровяное давление, он регулирует обмен углеводов и жиров, и он снижает риск проявления кариеса. Можете себе представить? Всего лишь желтый сахар, неочищенный, и рафинированный сахар. Какую пользу приносит нам неочищенный желтый сахар? Почему он не находится на столе у каждого из нас? И так с любым рафинированным продуктом, который мы возьмем. Хоть масло растительное, хоть другие какие-то пищевые продукты. Я еще хочу сказать в отношении промышленного вот этой пищи. Она же отравлена консервантами и пищевыми добавками, которые мы чуть позже поговорим, чем они отличаются, как их надо отличать от биологически активных добавок. Консерванты – это вообще неблагоприятное воздействие оказывает на наш организм. Мне буквально позавчера врач-педиатр наша Махачкалинская сказала, она ее перевели на работу в отделение гастроэнтерологии детской, она говорит, дети поступают от 4 до 7 лет с кровотечениями желудочными. Представляете, я этого не знала, вот пока с ней не поговорила. Это шокирует. Откуда у детишек вот такие язвы? Язвы желудка, которые дают кровотечение. А они сами врачи говорят, это чипсы, это кока-кола, это вся та ерунда, которая кормит наших детей. То есть это вот эти вот промышленные добавки, которые напрямую вредят нашему организму. А в сельском хозяйстве не лучшая ситуация. С той поры, как сельское хозяйство перешло на промышленные рельсы, оно тоже стало, продукты его тоже стали вредить нашему организму. Самое первое, что мы увидели, это обеднение почв, истощение из-за промышленной эксплуатации, варварской, хищнической эксплуатации почвы. Она обеднела, ряд минералов вообще исчезли из почвы, а содержание других микроэлементов снижается от года к году. И та морковка, которую сейчас мы можем сорвать в грядке, она совершенно не похожа на ту морковку, которую выращивали наши бабушки и дедушки. То есть там качественный состав. А, кстати, знаете, как узнать, есть ли в морковке нитраты? Очень интересно и наглядно, между прочим, у нее кочерыжка становится белая. У морковки же кочерыжка такого же цвета, как и кора. Вот если она светлая, значит, это напичкано. Напичкано нитратами, лучше ее не кушать. Ой. А кроме нитратов и пестицидов, там сейчас в овощах и радионуклиды, потому что у нас радиационное загрязнение уже, просто фон на земле повышен радиационный, соли тяжелых металлов. Вот смотрите, тоже пример такой. Это все идет, вот когда его, их величество деньги начинают навязывать нам стиль жизни, вот мы и приходим к тому, что жить получается вредно. Значит, считается, что выращивать надо в экологически чистых зонах, во всяком случае, вот эти вот результаты говорю, растения сельскохозяйственно выращивать надо хотя бы метров за 20 от дороги, от трассы. То есть там, где проходит федеральная трасса, где много машин, идет такая полоса по 20 метров с обоих сторон, где ничего нельзя выращивать. Там только кустики, деревья, да, травка. Потому что те выхлопы, которые идут из машин, они впитываются, они попадают в воздух, впитываются растениями и потом попадают в организм человека. Это вредно. А сейчас, вот все эти, я вот сколько я вижу, да, когда езжу по Дагестану, наверное, в других местах такая же ситуация. Вплоть до того, что вырубаются эти деревья. А если не вырубаются, то прямо под деревьями морковку выращивают. То есть уже прямо у дороги. У дороги выращивают то, что потом идет к нам на стол. У меня одна пациентка была, она спросила, ребенка лечила, там с глазами проблемы были. Она меня спросила, вот хорошо бы ему было морковный сок давать, я ему могу морковку выращивать. Я ей говорю, вы знаете, у нас ситуация очень нехорошая в республике с удобрениями. Удобрения очень много в пищу при выращивании добавляют. Лучше бы вот соки не делать, потому что получается вообще квинтэссенция этих всяких удобрений. Она говорит, нет, вы знаете, мы сами морковку выращиваем. Вот у нас есть отдельное поле, где мы для себя морковку на навозе, там на таких мы туда эти удобрения не кладем. Вот я оттуда буду ему морковку. Вы представляете, она даже вообще не поняла, что она сказала. Получается, они сами знают, что они выращивают не, ну, вредные для организма продукты. То есть себе вот на отдельном чистом поле, а вам, люди добрые, нате за ваши деньги травитесь. Представляете, вот как мы живем, вот в какой ситуации мы пытаемся выжить. Я увидела лет 5 назад, наверное, заметка в газете была, которая меня шокировала. Вообще все, что касается нашей экологии нынешней, оно все шокирует, просто шокирует. Оказывается, вот вы только вдумайтесь в ту фразу, которую я сейчас скажу. В подкожном жире антарктических пингвинов обнаружены следы дуста. Представляете, где дуст, где пингвины? Это мы уже до такой степени мировой океан загрязнили. Представляете, что с наших полей дуст вымывается в этот мировой океан и отравляет антарктических пингвинов. А нам как выживать? Мы в центре вот этого вот, я не знаю, у нас дуст, вам говорят, 100 лет из земли не выводится, а у нас в Дагестане именно дустом и травили все поля. Вот и живи, выживай как хочешь при такой экологии. 100 раз подумать надо, прежде чем что-то в рот потянуть, получается. Вот, пожалуйста, данные научных исследований Соединенных Штатов Америки. Содержание железа во фруктах сейчас снизилось на 57%. То есть наполовину. И когда вы яблоко берете, не надо рассчитывать, что вы из этого яблока очень много железа вытянете для своего ребенка или для себя. Содержание магния снизилось на 35%. Содержание кальция в зелени снизилось наполовину. Капуста потеряла 85% кальция, пшеница потеряла 46% кальция. Вот такой состав. И эти данные сопоставимы с данными научных исследований других стран. Вот все так и происходит. Ой, я что-то не то сделала. Угу. Нет, пошло все-таки, надо же. Данные, вот и получается сейчас, чтобы покрыть суточную потребность, например, в витамине С, человеку надо съесть за день ведро яблок или 4-5 лимонов. Скажите, это вообще осуществимо? А в настоящее время ситуация такая. Так, откроется слайд. Да, вполне. Вот мы можем сделать выводы отсюда, что человек современного урбанизированного общества при традиционном питании по существу обречен на те или иные виды пищевой недостаточности. Поэтому в настоящее время вот эти вот микронутриенты мы не можем получить только из пищи. Их не хватает, то, что находится в пище, не хватает для нормальной жизнедеятельности организма. И поэтому вывод отсюда, что без БАДов нам уже, извините, никуда. И вот мало кто знает, но в 2002 году, в ноябре, в Сочи прошел 6-й международный симпозиум под названием «БАДы и проблемы оптимизации питания населения». Достаточно представительный был этот симпозиум, и там выступал академик Тутильяна, о котором я уже говорила, он выступал как директор Института питания Академии медицинских наук. В его докладе опубликованы результаты их исследований, которые проводились Институтом питания на территории всей Российской Федерации. Вот что интересно в этом докладе мне показалось, я оттуда выбрала. Посмотрите, это тоже шокирует. 100% населения России имеет дефицит селена. А мы знаем, что селен отвечает у нас за противоонкологическую устойчивость. То есть дефицит селена с гарантией приводит к онкологии. 70% населения России имеет дефицит йода. До 90%, почти все население, до 90% страдает дисбактериозом. Шокируют эти данные? Да, конечно, шокируют. Тем более это институт питания. То есть выше у нас в стране некуда. И вот в этом докладе Академии, сейчас мне что-то складно стадия, не открывайте, я прошу прощения. В этом докладе академик Тутильян делает вывод о том, что в настоящее время без БАДов уже жить невозможно. Вот его цитата, это цитата из его доклада: «Питание 21 века – это наша привычная пища, но обогащенная различными БАДами». Вот это, вот эту цитату, мне кажется, надо на транспаранты и развесить во всех поликлиниках нашей страны. Вот буквально в каждую поликлинику идти и вешать. Сейчас, следующий слайд. И выпущены были методические рекомендации. Нет, не методические рекомендации. Ой, трудно теперь уже, когда эмоции включаются, уже трудно уследить и за слайдами, и за своей речи. Значит, выпущены были в 2003 году новые санитарно-эпидемические правила и нормативы, в которых в разделе «Продовольственные вещества и пищевые продукты», значит, описаны требования к организации производства и оборота БАДов. Вот у них можно найти эти нормы и правила, если они обычно дистрибьюторам нужны, бывает, просто чтобы доказать, можно было доказать людям, что, в общем-то, это не оппортунистичная медицина деятельность продвижения БАДов. Значит, выпуск вот этих новых нормативов и правил преследовал цель оградить рынок БАД от подделок и недоброкачественной продукции. Но насколько эффективно это сделано, мы с вами судить можем. То есть от подделок все равно защититься очень трудно. Но зато хоть есть какая-то нормативная база в этом отношении. Как же классифицировать БАДы? Давайте теперь подробнее разберем структуру БАДов. БАДы делятся на две большие группы – нутрицептики и парафармацевтики. Сначала поговорим о нутрицептиках. Нутрицептики – это вещества, эссенциальные их называют, то есть вещества, которые должны находиться в пище нашей для нормального функционирования организма, но которые по определенным там причинам организм недополучает. То есть нутрицептики – это хлеб, который каждый день должен быть у нас на столе. Сюда входят нутрицептики 6 классов пищевых составляющих. Это белки, аминокислоты, это полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, витамины, микро-макроэлементы и пищевые волокна. Значит, это то, что обязательно должно быть на столе человека в 21 веке из-за того, что мы недополучаем эти, значит, элементы с пищей. Нутрицептики. Для того, чтобы назначить нутрицептики, не нужен рецепт врача. Нутрицептики любой человек может пойти и купить. Те же, тот же Ризит или Ундевит, или еще какие-то там, ну, эти алфавиты. Все вот эти витамины, которые стоят в аптеке, это тоже БАДы, это нутрицептики. Значит, ну, здоровый человек, да, сейчас и здоровый человек тоже в них нуждается для того, чтобы не болеть. Но тут ситуация со здоровыми людьми, мне кажется, зависит от того, в каком регионе человек живет. Если он живет в экологически чистом месте, питается в своей собственной грядке, на которой не употребляет, допустим, нитраты, то есть это называется осознанное адекватное питание. Если человек придерживается, если он не употребляет вот эту консервированную пищу, продукты промышленного производства, живет такой близкой к природе жизнью, да, и дышит нормальным воздухом, и пьет нормальную воду, то, может быть, ему эти БАДы и не нужны. Но здоровый человек, который живет в мегаполисе сейчас, он просто не выживет без БАДов. И есть группы людей, которым БАДы просто необходимы. Группы риска – это дети, это беременные кормящие женщины, пожилые люди, спортсмены и больные. Вот им БАДы нужно применять обязательно. И, конечно, лучше принимать комплексы нутрицептиков. То есть следить, чтобы в одной баночке было и микроэлементы, и витамины, и аминокислоты. Либо уже чередовать их действия. То есть любой интеллигентный человек может сам просчитать, как ему эти БАДы пить, чередовать одно другое, чтобы у него рацион был полноценный. То есть достаточно просто научить человека это делать, и он будет сам следить за полноценностью своего рациона. Что такое парафармацевтики? Это лекарственные средства природного происхождения, которые имеют направленное фармакологическое действие и применяются по показаниям для профилактики и лечения заболеваний. Самые простые парафармацевтики – это отвары или настои аптечных трав. То есть вы покупаете в аптеке траву, делаете из нее настой и пьете. Это парафармацевтик. Парафармацевтики применяются при конкретных заболеваниях. Для их назначения нужен рецепт от врача. И самостоятельно человеку пить нутрицепты, пить парафармацевтики нежелательно. А чем они отличаются, парафармацевтики, от лекарств? Давайте посмотрим. Лекарства я имею в виду синтетические. Значит, те, которые на заводе, то, что мы в аптеке, то, что мы принято называть химиопрепаратами. В первую очередь лекарства чужеродны человеческому организму. Почему? Потому что они сделаны искусственно. И вообще вот мало кто об этом знает, и вообще никто об этом не задумывается, что наша фармация – это ветвь алхимии. Она появилась именно там, в средние века, выросла из токсикологии. То есть алхимики изучали в том числе и яды всякие, они знали, как яды действуют на организм человека. Они, значит, алхимики вывели, что любой яд в небольшой концентрации может принести пользу, потому что он действует направленно. То есть, если мы даем яд в большой дозе, мы получаем смертельные исходы, а если мы даем яд чуть-чуть, мы корректируем работу какого-то органа. Вот, и начали лечить ядами. Вот из этого и выросла наша аллопатическая медицина. Что значит аллопатия? Аллос – это другой. То есть аллос – это аллопатическая медицина, медицина, которая использует чужеродные для организма ядовитые вещества. Поскольку это ядовитые вещества, они проходят в организме детоксикацию. Детоксикация проводится печенью. Если вы откроете справочник Машковского или любой другой справочник, вы увидите, там написано про любой препарат, период полувыведения. Что это значит? Это значит то время, в течение которого печень успевает половину яда вывести из организма. Для чего указывают период полувыведения? Чтобы врач знал, когда назначить следующую дозу, чтобы концентрация яда в крови была все время на одном уровне. То есть мы вот этими лекарствами, да, химическими препаратами, мы убиваем нашу печень. Печень работает с перегрузкой. Она пытается их детоксицировать, вывести из организма, а ее нагружают, как только она чуть-чуть успешно справляется своей работой, ее нагружают новые дозы этого яда. Это страшно. И никто об этом не задумывается. А парафармацевтики, они взяты из природы. Они взяты в привычных, не в привычных, а в природных концентрациях и в природных соотношениях. То есть вот если взять, допустим, алкалоиды спорыньи, там несколько видов этих алкалоидов, они в определенном процентном отношении друг к другу. А то, что мы имеем в виде лекарств, эрготоксины и тому подобное, они же искусственно вычленены или искусственно синтезированы, и там вот это природное процентное соотношение не соблюдается. И как оно в таком виде действует на наш организм, мы не знаем. Понимаете? Получается, что лекарство, это врач должен очень хорошо знать действие лекарства на организм, чтобы им пользоваться. Лекарства дают побочные эффекты. Причем тяжелый побочный эффект. А что такое побочный эффект? Это тот эффект, который мы не запланировали. Например, мы применяем, значит, какой-то препарат для снижения холестерина, а он попутно, значит, проводит нагрузку на почки. Допустим, ну я грубо так, совершенно приближенно говорю, то есть тот эффект, который, или, допустим, мы применяем препарат для того, чтобы убить микробы, какой-то антибиотик, а он снижает количество лейкоцитов в крови. То есть вот это вот побочный эффект. Это фактически, это проявление отравляющего действия лекарства на наш организм. Поэтому превышение для каждого лекарства есть терапевтическая доза. Как у любого яда, вот в этой дозе он действует как лекарство, а в более высокой дозе он действует как яд. И есть высшие терапевтические дозы, значит, выше которых недопустимо применять препарат. У парафармацевтика, вот посмотрите, я просто не по таблице сейчас говорю, таблицу вы можете прочитать. У парафармацевтиках нет высшей терапевтической дозы. А почему? А потому что это не яды. Потому что человек – это открытая система, которая, значит, так запрограммирована природой, что из природы мы получаем вещества, из природы их выделяем. И поэтому, когда естественное, природного происхождения соединение попадает в организм, организм берет из него столько, сколько надо, а остаток выделяет в окружающую среду. То есть тут отравиться просто невозможно. И знаете, бытует сейчас такая вот шутка, что в Америке у людей самая дорогая моча. Почему? Потому что избыток БАДов выделяется из организма естественным путем, а Америка – это самая потребляющая БАДы страна. То есть они раньше всех начали БАДы применять, БАДы там родились, и они пьют их буквально горстями. То есть избыток выделяется с мочой. Вот у них самая дорогая моча на планете. А это говорит о том, что раз такая шутка появилась, значит, отравиться БАДами мы не можем. Значит, здесь сделаем такой вывод. Вот. Ну и, наконец, лекарство действует только на отдельный какой-то орган и систему лечебно, а в других органах вызывают нежелательные реакции. Парафармацевтики, если мы их применяем, они действуют на весь организм в целом. Вообще это природное, понимаете, вот то, что я для себя вывела, парафармацевтики, в отличие от лекарств, это природные соединения, которые можно пить очень долго, сколько угодно долго, потому что это не яды, и отравить организм они не в состоянии. А любой препарат, между прочим, лекарственный, врачи знают, что надо делать перерыв. Даже вот моя мама, старый врач, я ей БАДы даю, она говорит, по-моему, надо делать перерыв. То есть это уже в крови сидит, что никакое лекарство долго пить нельзя. Ну и делаем выводы, какие преимущества у парафармацевтиков перед лекарствами. Значит, во-первых, это они натурального происхождения, они содержат компоненты в созданных природой соотношениях. По технологии, да, вот это я еще не отметила, что технология производства БАДов отличается от производства лекарств. Сейчас вот такие ультратонкие технологические процессы позволяют даже самые нестойкие, значит, вещества, как пигменты, витамины, сохранять неизмененными. И получается, что наполнение, вот БАДы, они более действенны для организма. Если взять витамин С в БАДах и тот же витамин С в инъекциях, да, аскорбиновая кислота, то это небо и земля. Такого сильного действия аскорбиновая кислота на организм не произведет, как витамин С в биологически активных добавках. Ну и, наконец, преимущество парафармацевтиков в том, что они действуют в пределах физиологических границ. Я об этом хотела бы подробнее рассказать. Вот если мы возьмем, допустим, нам надо снизить артериальное давление человеку. Если мы возьмем клофелин сбивает, это лекарственный препарат, который сбивает давление быстро, резко, и мы можем буквально за 20 минут добиться необходимого нам действия. Но если мы ошиблись и назначили клофелин человеку с нормальным артериальным давлением, мы получим коллапс. То есть клофелин, вот он действует в заданном направлении, невзирая какие исходные данные, невзирая какая норма у организма. Сказано снизить давление, он его снижает. И у нас даже вот в нашем городе были несколько случаев, когда людей не успели спасти. В частности, соседка в соседнем доме, женщина, у нее... Она давление не меряет себя. Она знает, что у нее гипертония. Да, вот у нее болела голова, она выпила клофелин. Через какое-то время головная боль не проходит, она выпила еще таблетку, а потом и третью. А у нее, оказывается, потом голова болела уже из-за гипотонии. То есть она первой же таблеткой сбила давление до критического, у нее головная боль уже, а гипотония тоже вызывает головную боль. Ну и в итоге три таблетки клофелина ее вывели из... состояние жизни. То есть скорая не успела ничего сделать, не смогли, не спасли ее. А если мы возьмем БАД, который снижает давление, например, экстракт зеленого чая там, или листа малины, какие-то комбинации, они так быстро, за 20 минут БАД не снизит давление. Он будет действовать мягко, постепенно, в течение 2 недель эффект проявится, но гарантия для нас 100%, что за физиологические нормы БАД давление не выведет. То есть, если человек с нормальным давлением будет пить экстракт зеленого чая, никакого коллапса у него не будет. давление будет в пределах физиологических границ держаться. Вот это основное отличие БАДов от лекарств. Если вам нужно выяснить, БАД это или лекарство, посмотрите, как оно действует на организм. Выводит ли оно организм за пределы гомеостаза, мы это называем, то есть пределы физиологических границ. И вообще, академик Туцилиан провозгласил, как отличить БАД от лекарства. Это тоже его цитата, что если это вещество вредит организму, это лекарство, если оно не вредит организму, это БАД. Вот критерий, который нам предлагает официальная медицина, другого критерия для их, значит, а в обществе что принято? Если раз это БАД, значит он на организм не действует. Задумывалось-то совсем по-другому. Значит, еще какие выводы мы можем делать о преимуществе парафармацевтиков перед лекарствами? Побочные действия лежат в пределах физиологических границ. Вот это тоже очень важно. Побочные действия лекарств, мы видели, могут человека убить. Например, антибактериальная терапия, мы знаем, передозировка повышенная, ну, значит, даже не передозировка, а просто применение антибиотиков может привести к снижению количество лейкоцитов, губительно действовать на печень, на почки, на головной мозг. Это побочные действия. А вот побочное действие БАДов будет в пределах физиологической нормы. Почему? Потому что он не вредит организму. Побочные действия – это эффект, который мы не запланировали. Если по ошибке, допустим, человек хочет оздоровить почки, а по ошибке взял БАД, который парафармацевтик, который оздоравливает печень. Он запланированного действия, конечно, не получит. Почки он не оздоровит. Но он зато оздоровит свою печень, а это же кому от этого плохо. То есть эффект будет от БАДа, но может быть не в том виде, каком мы его планировали. Но самое главное, что вреда организму не будет. Вот это самое главное. А что такое осложнение от лекарств? Осложнение – это передозировка. То есть побочные действия – это отравляющие действия на другие системы, которые мы не планировали. Осложнение лекарственной терапии – это их передозировка. Вот у БАДов, получается, у парафармацевтиков нет ни осложнений, ни побочных действий, в том, так как их привыкли врачи воспринимать. И даже превышение терапевтической дозы у парафармацевтиков не вызывает отравления. Я так долго об этом говорю, потому что вот именно изучив вот эти все аспекты, я для себя вывела стратегию применения БАДов или лекарств. То есть я вот как врач, как ученый для себя вывела, когда я буду назначать людям БАДы, а когда буду назначать лекарства. Здоровым людям, вот это надо хорошо понимать, что здоровым людям парафармацевтики не нужны. Другое дело, что вреда они не нанесут. Но вы здоровому человеку никогда не сможете объяснить, зачем ему пить парафармацевтик. И не нужно этого делать. Вот. И чтобы не вызывать негативного отношения к БАДам, нежелательно людям самостоятельно пить парафармацевтики. Потому что все-таки там воздействие на определенные органы и системы, которые должен оценивать врач. Именно из-за того, именно когда некомпетентные люди начинают пить парафармацевтики, они получают эффекты, которые не могут себе объяснить, и из-за этого негативно относятся ко всем БАДам. Ну и вот стратегия воздействия на организм, это мои выводы, выводы из моего исследования, которые я для себя, в общем-то, приняла, и со мной соглашались все врачи, которым я об этом говорила. Химические препараты я применяю при острых состояниях или при обострении хронических состояний, когда мне нужно быстро привести организм в норму. То есть мне нужно зашкаливающие какие-то показатели организма ввести в границы физиологических. БАДами я это быстро не сделаю, и могут, пока я буду БАДами человека спасать, он может просто, я могу просто не успеть. Поэтому при острых состояниях и обострении хронических я применяю химические препараты. А БАДы я применяю при лечении хронических заболеваний стадии ремиссии, то есть когда я привела пациента в границу гомеостаза, я ему назначаю БАДы для длительного применения, месяцами, годами, для того, чтобы оздоровить весь организм. Он БАДы применяет для противорецидивного лечения и как профилактику. Лучше профилактики я не знаю. Странно бывает видеть, как врачи назначают химические препараты для профилактики, а это делается у нас сплошь и рядом. Одно лечим, другое калечим при этом. Вот очень важный вопрос теперь. Значит, мы выяснили, что БАДы организму нужны. То есть на вопрос пить или не пить, однозначно говорим пить. Но в второй очень важный вопрос, больной вопрос у нас на рынке, это подделка БАДов. Причем никто не говорит о том, что у нас лекарства подделываются. 80% лекарств химических, которые набиты аптеки, это подделки. Об этом не говорит никто. Но зато во все горло кричат о том, что БАДы подделки и наносят вред организму. Да, конечно, есть недобросовестные компании, которые выпускают подделки. И надо знать, когда выбираешь, когда идешь за БАДами, надо знать, с какой компанией имеешь дело и какие БАДы пить. Вот как отличить подделку биологически активных добавок? Надо смотреть внимательно на упаковку. Во-первых, сейчас на любой упаковке БАДов есть штрих-код. Без этого это значит, ну это уже подделка, если штрих-кода нет. Дальше. Должны быть обозначены предприятия, которое изготовило БАДы. Если, допустим, сама сетевая компания БАДы не выпускает, то бывает написано, изготовлено по заказу компании такой-то, на таком-то заводе, или ООО, или там чего-то, и подробно адрес, горячий телефон, то есть горячая линия и e-mail, и сейчас и сайт, и все бывает, ну, приводится. Вот я не так давно подписалась в одну компанию через интернет. Вроде все было убедительно, когда читала это на сайте, а потом пришла, наконец, по почте упаковочка, и я была в шоке, когда не увидела там никаких контактных данных. То есть на упаковке было назначено, изготовлено по заказу компании такой-то. И все. Куда обращаться, если что не нравится? То есть никаких вот о производителе не было сказано ни слова. Если компания, вот как наша компания, компания For Life сама выпускает эти препараты, но тоже вот вы обратите внимание на баночки, есть все реквизиты, мы знаем, куда обратиться, если вдруг мы что-то нам в составе баночки не понравилось. Дальше на упаковке обязательно написан состав БАД и их количественное содержание, то есть вот составных частей в граммах там или в миллиграммах, но обязательно состав указан на упаковке. Обязательно будет номер госрегистрации, дата изготовления и срок годности. Вот это многие не знают. Должна быть обязательно инструкция на русском языке. Я хочу, поскольку сейчас я говорю конкретно для дистрибьюторов компании For Life, значит, мы получаем баночки без вот этих вкладышей на русском языке. Но на нашем командном сайте, на сайте forlife.com, в разделе «Инструменты» есть инструкции на русском языке. Пожалуйста, складодержатели, распечатывайте их и прилагайте к каждой баночке. То есть это вот, если не знает человек, он у вас, а многие не знают, что должна быть инструкция на русском языке, могут не потребовать. Но если человек, то есть можете каждому его не предлагать, но держите на складе, потому что вы обязаны ее приложить к баночке, если у вас потребуют. А могут прийти из общества защиты прав потребителей, там еще тут у нас очень много желающих ходить и делать проверки. И это будет то, на что они обращают внимание. Вот у нас в аптеке я видела уважающие себя компании, вот эти вот, когда БАДы ставят в аптеке, да, вот эту инструкцию на русском языке, на резиночке, вот есть такие резинки для денег, да, вот на этой резиночке приматывают к БАДам. То есть внешней коробочки нету, ну хотя бы вот так. Значит, обращаем на это внимание, что инструкция на русском языке обязательно должна быть. Дальше. Наличие поглотителя влаги внутри баночки. И здесь, знаете, что вот вы можете определить, в какой стране выпущен этот БАД. Допустим, если... Почему можно определить? Потому что, во-первых, поглотитель влаги должен быть обязательно. Во-вторых, только в Америке, в Соединенных Штатах Америки, для в качестве поглотителя влаги применяются бумажные пакетики с шариками. В других странах применяется для этого гигроскопическая вата. То есть, если мы видим, что, значит, заявлено, что БАД выпускается в Америке, а когда вы открываете баночку, вы видите там гигроскопическую вату, у вас в руках подделка. И, наконец, последний, ну, один из последних, просто я больше, возможно, есть и другие, значит, отличия подделки БАДов. Банка должна быть запаяна в целлофан, либо она вся, как в других компаниях, либо только крышка, как в нашей компании выпускается, крышка запаяна в целлофан. И когда вы снимаете, вот самое главное, когда вы снимаете крышку, горлышко банки должно быть запечатано. И, как правило, на вот этом бумаге, которая запечатывает горлышко, бывает логотип компании. Таким образом, если внимательно посмотреть на упаковку, мы можем сказать, подделка у нас в руках или натуральные БАДы, настоящие, вернее, фирменные БАДы. Для чего вам это важно знать? И мне, в общем, почему я этому так много внимания уделила? А очень часто в офисы приходят люди, которые говорят, а где гарантия, что это не подделка? Вот вы берете тогда баночку и подробно все это показываете и рассказываете, чтобы человек убедился, что у него в руках настоящий фирменный продукт. Я уже буду завершать свое выступление, но хотела бы вот еще сказать напоследок, это тоже надо обязательно знать, чем отличаются БАДы от пищевых добавок. Это вообще разные вещи, но в обществе бытует мнение, что биологически активные добавки и пищевые добавки – это одно и то же. Пищевые добавки – это те вещества натурального или ненатурального происхождения, которые добавляются в промышленности, при промышленном изготовлении добавляются в продукты для того, чтобы удлинить срок годности или чтобы придать товарный вид. Это консерванты, красители, ну я не буду перечислять все, что вы видите сейчас на экране, но когда вы, допустим, берете упаковку колбасы и видите, что на ней написано наполнитель целлюлоза, это значит, что туда добавили бумагу для того, чтобы мясо положить поменьше. Ну, грубо говоря, вот так. То есть основного продукта поменьше, а... Ой, я сейчас вспомнила, приехала ко мне знакомая из Ставропольского края с подругой. Когда я их повела пообедать, мы заказали пельмени, и были такие возгласы, ой, как много мяса в ваших пельменях. У меня был шок. Я говорю, а что у вас? А у нас, говорит, все сплошь идет туалетная бумага. То есть, вот наполнителей, видимо, слишком много. У нас мясо побольше в пельмени кладут, как выяснилось. Вот. Глютамат натрия тоже в любой колбасе. Для чего? Чтобы цвет был аппетитный розовый. Это тоже пищевая добавка. То есть, сама по себе пищевая добавка пищевой ценности никакой не имеет. Она организму не нужна. Это делается для того, чтобы продукт продавался, скажем так. Когда я в первый раз у нас на рынке увидела сметану из Риги, это было лет 10-15 назад, я была в шоке, когда я увидела, что сметана произведена в Риге. Да как же она целая до нас доехала, как она не убилась по дороге. Ну какой срок годности у сметаны? Она же просто не в состоянии доехать из Риги в Махачкалу, не потеряв при этом своей пищевой ценности. А вот добавляют туда консерванты всякие, да, стабилизаторы, еще там не знаю чего, и мы это все употребляем. Толку организму от этого нет. Но это-то еще ладно, но многие вот эти пищевые добавки напрямую вредят организму. Они вызывают аллергию, вызывают онкологию, вызывают очень много чего. И все вот эти, просто надо смотреть на упаковки. Для меня, например, не существует продукт питания, где указано, что там ест сколько-то или ест столько-то. То есть все вот эти пищевые добавки, они разрешены, обратите внимание, они разрешены к применению. Их обозначают на упаковках как Е, столько-то и число. Вот эти все Е – это пищевые добавки, без которых лучше обойтись. Потому что в лучшем случае они не имеют никакого толку для организма, и зачем его травить. Вот. И, кстати, вред детям особенно невозможно. Ой, какой вред эти пищевые добавки детям наносят. У нас вот у ребенка 5-летнего камня в желчном пузыре обнаружены были. Ну, представляете, 5 лет, ну, о каких камнях может идти речь? А это все от того, что вот эти кока-кол... Да, кстати, еще хочу сказать, бензоат натрия – консервант, который очень небезразличен для печени. А сейчас есть компания, которая продвигает фруктовый сок. Ну, не буду говорить, чтобы антирекламой не заниматься. Определенный фруктовый сок, когда я посмотрел, фруктовый сок сам по себе, описано, что он, значит, не обладает бактерицидным действием, лечит очень много всего в организме, а когда я посмотрела упаковку, там добавлен консервант бензоат натрия. Во-первых, я и лимонады не пью, если там бензоат натрия есть. Уж тем более БАДы я не буду пить. С другой стороны, ну какое там антибактериальное действие, если туда надо добавлять бензоат натрия? Значит, в принципе-то не противостоят они действию микробов. То есть вот так вот надо выбирать компанию. Так. Получается, что без БАДов сейчас уже жизнь просто невозможна. И вот есть современный афоризм, который мне очень понравился, я не могу привести автора, потому что сейчас, вы знаете, очень многое в интернете гуляет в анонимном варианте. И даже я у себя на сайте опубликовала одну историю, ну, реально произошедшую историю у меня в глазном кабинете. Через какое-то время, вот прошло года 4-5, я получаю в рассылке анекдотов вот этот свой, значит, туда включили события, происшедшие у меня в кабинете. Я получаю его как анекдот. То есть то, что по интернету гуляет, уже автора невозможно просто бывает определить. Но вот этот афоризм мне очень понравился. Человечество состоит из тех, кто уже заболел, из тех, кто еще не заболел, и из тех, кто не заболеет никогда, потому что ведет здоровый образ жизни. А что понимается сейчас под здоровым образом жизни? Это здоровый образ жизни. Это, во-первых, адекватное осознанное питание. Ну, это очень большая тема, на которую, если будет желание, если вы не устали меня слышать, если вам это интересно, я могу отдельное сообщение подготовить, потому что говорить об этом на там конкретно есть шаги и пункты, больше 25 пунктов, которые включают в себя понятие осознанное адекватное питание, без которого сейчас просто не выжить. Во-вторых, это режим двигательной активности. Обязательно ходить пешком, хотя бы это. Какие-то простые упражнения, не надо ходить в тренажерные залы, какие-то простые упражнения у себя в доме, да та же генеральная уборка, очень хорошая, между прочим, нагрузка на организм, но двигаться надо. Значит, это психологическая коррекция, то есть положительный настрой мыслей. Психотерапевт, ну, в России я убедилась на собственном опыте, это выводы свои сделала психотерапевты. Почему у нас психоаналитики не обладают, не пользуются таким спросом, как за рубежом? Потому что в России правило жилетки работает. То есть мы привыкли ближайшей подруге или там близкому другу выплакать свою проблему в жилетку, и никогда никто за деньги пойти плакаться не будет. Вот. Ну, в общем, надо оказывать друг другу вот такую психологическую помощь. Значит, четвертый пункт – это отсутствие вредных привычек, то есть не употреблять наркотики, алкоголь, табак, стараться жить без вот этих вот «е столько-то, е столько-то». Ну и, наконец, пятый пункт – это регулярный прием биологически активных добавок в пищу. Вот такие выводы мы можем сделать в сегодняшней нашей беседе. Благодарю вас за внимание. Это я в национальном костюме. Решила вам вот так тоже показаться, но из-за размеров экрана моя благодарность скрылась за моей личностью, скажем так. А сейчас я посмотрю, какие вопросы вы мне задали, и постараюсь на них ответить. Кальян какой вред? Кальян какой вред? Кальян — это смотря что в кальян туда запускают. Кальян — это дым от сжигания трав определенных, которые проходят через воду и тем самым смягчают свое, значит, считается, что смягчается его действие. Но я вам должна сказать, там вода мало что собирает. Я химические формулы вам сейчас разложить не могу, но я прочитала в интернете одну реплику на форуме, мне просто ее немножечко стыдно даже произнести. Как бы это так поделикатнее выразиться? Вы когда видели, когда ванну принимаете, да, и если воздух выходит из организма на поверхность, то, в общем-то, мало что отравляющего из него вода сорбирует. Правильно? То есть отравляющие действия все-таки есть. Но кальян, я считаю, у него большой вред, знаете, какой у кальяна? У нас в городе, я сужу по ситуации в нашем городе, это немножечко отходит от нашей темы, но раз уже вопрос задали. Кальянные, куда ходит молодежь? Ходит для того, у меня тоже, мои знакомые девчоночки тоже хотели туда пойти. Я сказала, ни в коем случае, вы не знаете, какую траву туда в кальян заложили. То есть под видом, мне знаете, как сказали, что декларируется, что в этих кальянах предлагают травы для бронхиального, для, значит, улучшения дыхания, там, то есть какие-то лекарственные травы предлагают молодежи, а подбрасывают туда легкие наркотики. То есть проследить-то состав смеси невозможно, и получается, что кальянные вот эти, которые распространяются у нас, это ужасный вред. Ужасный вред, куда я никому не советую ходить, особенно молодежи. Взрослые там, ну что уже, взрослые сами за себя отвечают. А, Вопрос мне задали, кого в настоящее время можно считать здоровыми людьми, которым не требуется парафармацевтики. Ой, какой это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Если взять научные данные, опять-таки по нашему городу, вот наши исследования, которые можно экстраполировать на всю Россию, то сейчас нет здоровых беременных женщин. У нас врачи женских консультаций говорят, нет беременности, которая протекает в физиологических пределах. Врачи-акушеры говорят, нет нормальных родов, которые протекают в физиологических границах. Педиатры говорят, нет здоровых детей. Фактически, но это знаете почему? Потому что мы живем, у нас очень неблагоприятная ситуация. У нас в Махачкале конкретно экология страдает очень сильно. У нас повышен радиационный фон, у нас воздух, которым невозможно дышать, у нас вода, которую нельзя пить, я пользуюсь только... У меня был по жизни гастрит, который я исправила, поставив фильтр дома, фильтр для воды. То есть, оказывается, гастрит был вызван всего лишь нашей водой. Причем в других городах Дагестана я спокойно могу пить чай, который мне из крана воду предлагают. Я могу выпить, ничего страшного не происходит. У нас в Махачкале я не могу. И поэтому у нас вот такой всплеск. У нас нет здоровых. То есть смотреть надо на регион. Те, кто живут на Алтае в экологически чистых зонах, может быть, там и есть здоровые люди. Не знаю. У нас в Дагестане здоровых уже давно не видно. Еще вопрос мне задали. Да, как вы позиционируете трансферфактор, как нутрицептик или парафармацевтик? А вы знаете, он стоит торчком. Трансферфактор я не могу позиционировать ни как нутрицептик, ни как... Он вообще даже и как БАД я бы его не позиционировала, потому что это не экстракт, не какая-то вытяжка. Да? Это не то, что мы приложили в руку, человек приложил руку и сделал. А это то, что есть в природе. То есть... Трансферфактор – это не изобретение, это открытие. Мы просто взяли из природы методом ультрафильтрации, отфильтровали из молозива вот этот трансферфактор. Да, это, наверное, природно, ну, то, в принципе, если по теоретически рассудить, это нутрицептик, который нужен всем, но он же жизненно необходим. То есть нутрицептики – это, ну да, нутрицептик, который нужен всем подряд. А именно нужен для того, чтобы нормально функционировало. Тут другая ситуация. То есть это то, что запускает нашу иммунную систему. И если это не было запущено при рождении, если в первые часы ребенок молозива не получил, так надо его немедленно дать в виде трансферфактора. Ну и взрослым, поскольку старение идет именно за счет того, что снижается концентрация трансферфакторов в крови, значит, нужно, что если мы хотим жить долго, надо пить трансферфактор. На ваш взгляд, можно ли трансферфактор применять посредством информационных приборов? Прибор Триомед, позволяющий считывать информацию с препаратов. Я, к сожалению, не владею такой информацией. Я сама не сталкивалась, не занималась исследованием работы таких приборов. Конкретно прибор Триомед я не знаю. Но то, что у нас вот биорезонансными методами в Махачкале делают, мне не нравится. Возможно, потому что здесь, это же у нас закрытое, так сказать, выступление только для своих, для дистрибьюторов. И могу сказать то, что я думаю. Возможно, у нас просто специалисты не те. Потому что надо знать, чтобы... Вот как с рефлексотерапией у нас было. Отрицали все подряд, а дело просто в том, что специалистов мало. То есть рефлексотерапия работает, когда она работает в профессиональных руках. Так и здесь. Результаты в офтальмологии приема трансферфакторов при катаракте, при близорукости, при отслойке сетчатки. Вот вы привели те примеры, при которых как раз-таки прием трансферфактора не так показателен. Трансферфактор очень хорош при лечении хронических воспалительных заболеваний. Кератиты, увииты, ретиниты, то есть все, что воспаление, это очень шикарно. Катаракта тут надо скорее как предотвращение старения. Если катаракта старческая, допустим, да, то, естественно, прием трансферфактора отложит ее возникновение. Близорукость, опять-таки, сама по себе близорукость – это не диагноз. Диагноз появляется, когда человек начинает жаловаться. Если у человека минус 2, он носит очки, он доволен жизнью, и ему не нужны доктора, так это не болезнь. Это не болезнь, это состояние организма. А болезнь он становится, когда появляются жалобы. Вот когда появляются жалобы, тогда, конечно, уже оправдан прием трансферфактора. Потому что трансферфактор потенцирует действие любых препаратов и улучшает состояние. На его фоне любое лечение проходит в оптимальном виде. А при отслойке сетчатки, тут основное приложить сетчатку на место. Что такое отслойка сетчатки? Сетчатка славится своей питающей базой. А нервная ткань прожить без питания может 24 часа. Поэтому от слойку сетчатки в течение 24 часов от ее возникновения сетчатку надо приложить на место любыми способами. Оперативными, неоперативными, это уже врач решает в каждом конкретном случае, но сетчатку надо приложить. А уже после этого думать, как ее стимулировать. Тут нужны ноотропные препараты. Я думаю, здесь будет очень нужен препарат, который у нас в стране, к сожалению, нет. А за рубежом он, значит, распространяется препарат компании For Life, где трансферфактор сочетается с нейротропными составляющими. Вот это было бы просто шикарно. Так, сейчас я посмотрю еще вопросы. Ну, вроде бы все. Да. Спасибо вам большое еще раз за внимание. Я передаю микрофон Хабаровску. Сергей Константинович или Хабаровский центр. Короче говоря, я отдаю микрофон.
Рике Ильясовна, спасибо огромное. Мы с большим удовольствием прослушали вашу замечательную лекцию. Это именно так. То есть просто превосходно, профессионально. Я хотел бы еще присоединиться вот к обсуждению, с вашего позволения, уже в качестве врача, онколога, 17-летним стажем работы. И приглашаю приготовиться, если есть на то желание. Вот у нас есть еще наша коллега Мороза Валентина из Хабаровска. Она доктор-гинеколог тоже с солидным стажем, уже 30-летним. А сейчас хотел бы остановиться вот на том вопросе, который, собственно, мы сами задавали здесь, Надежде Кутузовой. То есть в отношении того, как во-первых, кого считать сейчас здоровыми в плане применения парафармацевтиков, да? Потому что на самом деле, вот так вот строго говоря, есть, во-первых, много продуктов смешанных, которые представляют из себя и парафармацевтик, и одновременно нутрицептик. Ну, к примеру, вот тот же процитированный вами желтый сахар, я так понимаю, это из работы академика Израиля Ицкича Брехмана. У него есть замечательные работы по желтому сахару. И ведь желтый сахар, с одной стороны, это продукт питания, как абсолютно верно вы отметили, причем с высокой биологической активностью. А биологическая активность его как раз определяется, помимо того, что в нем есть сахара, помимо сахарозы, другие биологически ценные сахара, витамины, микроэлементы, в нем ведь есть и элементы пектинов, в нем есть флавоноиды, и поэтому это смешанный продукт. И, в общем-то, большинство как раз БАДов, или, скажем так, нередко представляет из себя смесь нутрицептиков, то есть эссенциальных компонентов пищи, и одновременно каких-то высокоактивных биологических компонентов. Затем, вот, допустим, такая вещь. Вот адаптогены. С одной стороны, да, их традиционно позиционируют как парафармацевтики, то есть это лимонник китайский, наш дальневосточный, левтерокок, женьшень. Но с другой стороны, если не говорить о женьшене, то действительно очень серьезный препарат, хоть и растительного происхождения, можно отравиться даже, если неправильно использовать. Но что касается литерокока, это ведь адаптоген, парафармацевтик. Но с другой стороны, в нем есть и социальные компоненты. Ну, я немножко вот отошел в этих рассуждениях от темы, кого считать здоровыми людьми. Если отталкиваться от того, что мы знаем, да, что активность натуральных киллеров, допустим, у современных людей на планете снижена в 5 и даже в 10 раз. То есть это явно, что большинство людей здоровыми такими не являются. И мое мнение, я готов его обсудить и подискутировать, что подавляющему большинству современных людей, наверное, более 90%, парафармацевтики те или иные требуются. Именно для того, чтобы мягко проводить коррекцию их неблагополучного состояния со здоровьем. Ну и в отношении того, чем считать трансферфактор, парафармацевтиком или нутрицептиком. Дело в том, что, вот как сказала Рике Ильясовна, действительно вопрос стоит торчком. То есть это не налево и не направо, это посередине. Потому что трансферфактор, с одной стороны, он является компонентом пищи. Это компонент пищи новорожденных, но с особым значением, правильно? Это информационный компонент, поэтому его можно отнести к нутрицептикам. Но с другой стороны, трансферфактор является мощнейшим средством воздействия, безопасным, одновременно мощнейшим и универсальным средством воздействия на здоровье. И с этой точки зрения это безусловно, парафармацевтик. И, как сказала Ирина Ильясовна, я полностью согласен, на самом деле для трансферфактора надо выделять отдельный класс, потому что это лекарство, но абсолютно безопасное, а если говорить о БАДе, то он относится и к парафармацевтикам, и к нутрицептикам. То есть он везде присутствует одновременно, сочетая высочайшую эффективность и абсолютную безопасность. Теперь в отношении вот, здорового образа жизни я хотел бы просто добавить, что абсолютно согласен с физической активностью. Это очень важный компонент здорового образа жизни. То есть следить за состоянием мыслей замечательно, за питанием, воздухом и водой тоже абсолютно правильно, но активность нужна. Вы знаете, вот в свое время космическая медицина столкнулась с огромной проблемой. Когда начали в Советском Союзе еще делать длительные орбитальные полеты, у космонавтов стал развиваться патологический остеопороз. То есть у них буквально очень быстро, в течение короткого времени, происходило вымывание кальция из скелета. И они приземлялись с опасностью переломов, то есть и потом шел длительный период реабилитации. И вот как только с этим не бились ученые-медики из НИИ авиационной и космической медицины, и проблема была решена вот каким образом. Ничто не решало проблему, никакие компоненты, вот кальция, витамины, до тех пор, пока не дали физическую нагрузку. И вы знаете, оказалось достаточным, чтобы космонавты 40 минут в сутки крутили велотренажер. Потому что в этом случае задействуют крупные группы мышц бедра, в частности квадрицепс или четырехглавая мышца. И вот это, в дополнение к правильному питанию, решило проблему остеопороза. И с тех пор космонавты как минимум 40 минут в день крутят на орбите велотренажер. Пристегиваются к нему и крутят. Ну и по поводу считывания информации, это был вопрос от Василия Голуба. Можно ли считывать информацию с трансферфактора? Дело в том, что приборы, которые считывают информацию, могут считать ее тогда, когда эта информация может быть корректно передана электромагнитными колебаниями. Что же касается трансферфактора, да, это продукт, который несет информацию. Но информация записана в нем путем чередования аминокислот. И провести трансляцию с языка аминокислот на язык электромагнитных колебаний этот прибор при всем желании не сможет. Это один момент. Другой момент. Даже если бы мы и найдем способ обеспечить такую трансляцию, перевода с языка пептидного на язык электромагнитных колебаний, все равно, если вспомнить механизм использования в организме трансферфактора, то это что? Это активный центр рецепторов гистосовместимости, N-образных рецепторов. И информация об этом эталоне, который должен содержаться в центре этого рецептора, не может заменить наличие самого этого рецептора. Это, знаете, так же, как, допустим, если вам нужно забить гвоздь, а вам в руки вместо молотка дают голограмму этого молотка, вы ничего не сделаете. Вы будете иметь информацию, но вы не будете иметь материальный объект. Трансферфактор – это именно материальный объект, который переносит при этом информацию. Теперь, так, я прошу прокомментировать Надежду Кутузову. Здесь вопрос, чтобы она его озвучила.
Здравствуйте, уважаемые партнеры. Всех рада приветствовать. Всех с радостью вижу на нашем сайте. На самом деле я не вопрос хочу прокомментировать. У меня к вам есть очень интересное объявление, новость. Только что узнала от Леонида Кутузова, он мне позвонил и сообщил, что сегодня по Первому каналу, по первой программе будет демонстрироваться фильм, который называется «Смерть по рецепту». Этот фильм будет демонстрироваться после программы «Время» вечером, после него будет сериал «Гараж», но, по крайней мере, это по российской сетке вещания, по Дальнему Востоку это будет в 22:30. По западным регионам нужно смотреть, потому что там смещено у нас время вещания. В общем, «Время», затем телесериал «Гараж», и затем будет вот это документальное кино «Смерть по рецепту». Там будут освещены все вопросы по поводу того, как врачи назначают лекарства, почему люди от них умирают. Вообще статистика говорит о том, что смертность от приема лекарств стоит на сегодня на пятом месте. На первом месте смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность. На втором месте от онкологических. На третьем месте, по-моему, инфекционные заболевания идут. И вот на пятом месте стоит как раз таки по статистике смертность от приема лекарств. Это побочные действия лекарств, их негативное влияние на организм. Как раз это все перекликается с тем, что мы сегодня с вами слышали. Поэтому послушайте, посмотрите эту передачу, может быть, кому-то позвоните и предложите тоже просмотреть. Вот такое у меня к вам объявление. Ну, собственно, все вопросы, которые прозвучали в чате, мы уже с вами, пожалуй, разобрали. Вот, я надеюсь, что сегодняшняя информация открыла вам кое-какие интересные еще вещи, вот, на что-то дала новый взгляд. И я думаю, что эту всю информацию мы можем уже применять. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Передаю микрофон Сергею Пинаеву.
Дорогие друзья, вот в качестве анонса на эту передачу хочу обратить ваше внимание на следующий отрадный факт. Вот вообще причиной смерти от медикаментов зачастую является как раз случай такой безуспешной терапии при хронических заболеваниях. В тех случаях, когда какой-то перспективы на излечение, в общем-то, нет. И я имею в виду, в первую очередь, как раз не онкологические, допустим, заболевания, когда там, ну, оправдано использование токсичных препаратов. Я имею в виду другие вещи. Когда с помощью токсичных ксенобиотиков, с помощью токсичных препаратов, чужеродных для организма, доктора пытаются воздействовать на хронические заболевания, не имеющие перспективы на излечение. И вся эта мощь чужеродных токсичных веществ направлена только на снятие симптомов. Примеры. Сахарный диабет, особенно второго типа. То есть и перспектив на его излечение никаких нет. И коррекция сахара с помощью таблетированных препаратов или при первом типе, или при распространенном втором с помощью инсулина не решает проблемы, все равно больной двигается к своей инвалидизации, все равно у него нарушается репродуктивная функция, мужчина становится импотентами, женщина бесплодная, теряется зрение, нарушается трофика на конечностях, что приводит к диабетической стопе, к ампутациям, и постоянно назначаются лекарства. То есть перспектив никаких, и тем не менее существующие схемы, предписанные, так сказать, официальной медициной, рекомендуют назначать препараты без перспектив на излечение. Другой вариант – это аутоиммунные заболевания. Ведь то, что там используют, это просто, понимаете, Ну, близкому человеку такие вещи не пожелаешь, и себе тоже. То есть, никаких перспектив на то, чтобы решить проблему болезни Бехтерева, там, склеродермии, там, понимаете, системной красной волчанки. Но что назначают пациентам при хронических заболеваниях такого рода? Это назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, которые разрушают печень, разрушают костный мозг, снижают резкий иммунитет, затем переходят на гормоны, которые дополняют это все. И если гормоны не разрушают организм, и человек еще жив, ему назначают препараты, аналогичные тем, которые используются при лечении опухолей. Например, при тех же коллагенозах, при той же болезни Бехтерева, там, при системной красной волчанке, назначают метотрексат. А что такое метотрексат? Это препарат, используемый для лечения рака. В чем его суть? Он блокирует синтез нуклеиновых кислот, то есть он препятствует делению клеток. То есть в организме с помощью метотрексата приостанавливается полностью процесс клеточного деления. То есть, а что такое отсутствие клеточного деления? Это значит, не продуцируются клетки крови, соответственно, развивается нарушение кровотворения, не образуются новые клетки в эпителии, погибать и не погибает, новые не образуются, и развивается каскад проблем. То есть, на самом деле современная терапия хронических заболеваний весьма агрессивна, и она, как правило, наиболее частая причина вот этих проблем. Ну и та же уже обозначенная проблема атеросклероза, когда используются препараты, которые выводят холестерин, статины, и приводят к тромбозам, как следствие, когда при гипертонической болезни назначается не один, а 2-3 препарата на постоянной основе, только чтобы снять симптомы. И какая шикарная, превосходная, потрясающая альтернатива на этом фоне – трансферфактор, который не токсичен, универсален, и во всех этих тупиковых ранее ситуациях позволяет в значительной части случаев добиться излечения. Не снять симптомы, не облегчить состояние, а добиться излечения. Поэтому я желаю вам вот приятного просмотра этого страшного фильма с осознанием того, что у всех нас в руках есть замечательная вещь, чудо под названием трансферфактор. Еще раз спасибо огромной Рике Ильясовне за огромное удовольствие и полезную чрезвычайно информацию. Спасибо всем участникам нашей конференции. У меня вопрос. Морозова Валентина хотела бы что-то, как доктор, добавить еще что-то участникам? Валентина, если вы хотите что-то добавить, напишите в чате. Мы даем вам еще минутку подумать и определиться. Дорогие друзья, я жду ответа вот от доктора-гинеколога Валентины Морозовой. Она мне напишет на чате в случае, если она готова что-то вам сообщить. А в данный момент вот я отвечаю на вопрос из города Ростова, да? Угу. Значит, какой у нас там прозвучал вопрос?
По поводу препаратов трансферфактор, которые...
по поводу препаратов, которых еще нет в России. Действительно, вы знаете, даже в маленькой Латвии там, и в Эстонии, поскольку они входят в Евросоюз, у них есть уже доступ ко всему богатству продукции трансферфактор, который есть, в общем-то, в мире. Это около 90 наименований. Дело в том, что тут дело не в размере страны, а в размере территории, на которой готовятся сертификаты. И количество продуктов, которые вводятся на ту или иную территорию, он определяется товарооборотом. В данный момент наш товарооборот примерно в два раза меньше, чем необходим для того, чтобы, я имею в виду суммарно по странам бывшего Союза, за исключением Прибалтики, чтобы ввести еще следующие, собственно, продукты. Все в наших руках, потому что действительно есть такой потрясающий препарат, о котором сказала Рике Ильясовна. Значит, это препарат Recall. Это, знаете, ну, так же, как вот глюкоуч, это препарат, в котором трансферфактор усилен применительно к проблемам пищеварительного тракта и поджелудочной железы. Кардио – это препарат, в котором добавки специальны для решения проблем сердца и сосудов. Вот Recall – это препарат, который потрясающе работает при проблемах неврологических. А дело в том, что проблемы органа зрения или глаза – это проблема придатка мозга. Потому что глаз с точки зрения анатомической и физиологической – это периферический отдел головного мозга. На самом деле это он имеет прямое отношение к нервной системе. Это элемент нервной системы, выведенный на периферию. И поэтому Recall, конечно, здесь будет замечательно работать. И хочу сказать, это дополнительный вот стимул для тех, кто в следующий раз хотел бы побывать в Соединенных Штатах Америки на конвенции или в других, на других мероприятиях заграничных. Дело в том, что находясь за границей, можно приобретать себе другие препараты. Я, в частности, имел счастливую возможность приобрести для своего младшего сына и для мамы препарат Recall. Я им запасся, будучи в Америке. Так что рекомендую ездить за границу. Ну все, дорогие друзья.
Нет, но тем не менее.
Да.
Я бы хотела добавить.
Вот Надежда Кутузова хочет добавить по поводу новых препаратов.
В этой связи я бы хотела добавить вот какую вещь. Вообще мы с вами имеем 5 формул трансферфактора, которые являются на самом деле основными. То есть, да, большой ассортимент есть за границей. Там есть зубная паста, там есть спрей иммунный. Там есть, да, там есть продукты для похудения, но и для спортсменов, и для мышц, и для суставов есть продукты for life. Но, во-первых, не все эти продукты содержат трансферфактор, не все. То есть есть продукты, которые не содержат трансферфактор, но являются нутрицептиками. Именно вот то, о чем мы сегодня говорили, они тоже, конечно, работают, но тем не менее, мы сейчас говорим именно о трансферфакторе. Поэтому на самом деле, друзья, мои, у нас с вами в руках 5 основных баночек, которые решают практически все проблемы. Поэтому, чтобы у вас не было чувства потери, мы уже в общем-то, слышали не раз это, и в своих рекомендациях тоже об этом говорим. Если есть зубная паста с трансферфактором, можно, в общем-то, из обычной зубной пасты делать то же самое, но я думаю, что более эффективно будет, если есть какие-то проблемы, те, которые касаются, например, ротовой полости, да, гингивиты, пародонтиты или что-то вроде того, то просто-напросто после санации полости рта, чистки зубов на ночь, можно рассосать ту же капсулу Эдванса спокойненько и получите точно такой же эффект. Мы знаем, что у нас врачи применяют трансферфактор, да и не врачи, они нам советуют применять трансферфактор и на слизистые, вот тоже рассыпать, и внешне можно, косметика есть трансферфактором, да, она есть, но опять же можно брать крема, которые нам доступны здесь, какие-то другие хорошие крема, и добавлять туда трансферфактор, классический, либо Advanced, и, пожалуйста, вы получите тоже, в общем-то, продукт, который где-то вот будет примерно так же работать. А самое главное, что трансферфактор работает на самом деле изнутри. То есть самое главное, что его эффективность, когда мы его принимаем внутрь. И у нас с вами, как я еще раз повторюсь, у нас с вами 5 основных формул, которые там за границей тоже являются основными формулами. Вот, поэтому я думаю, что не будем мы с вами особо переживать по этому поводу, а будем работать нашими 5 формулами. У нас есть с нашими 5 формулами тоже очень положительный момент, что не нужно просто-напросто заморачиваться в большом количестве предлагаемого товара и придумывать, что же нам предложить нашему клиенту. У нас все просто, то есть нам упростили задачу. Вот на этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить. Значит, вот Валентина Морозова нам написала в чате, что она полностью присоединяется к словам, которые сказал Сергей Константинович Пинаев. Вот, соответственно, она не стала в этот раз брать микрофон. Большое всем спасибо Валентине Морозовой тоже. Еще раз огромное спасибо Ирике Долгатовой. И до новых встреч. Всем желаем успехов. У нас окончание месяца. Я хочу еще раз напомнить, чтобы все отчитались вовремя. И все будет замечательно. И следите за нашими ближайшими мероприятиями, которые состоятся в Москве. Еще раз напомню, 4, 5 и 6 ноября состоится большой семинар для лидеров под руководством Алексея Ивановича Егорова. Если эта информация кому-то еще недоступна или кто-то хочет уточнений, пожалуйста, свяжитесь с ним. 4 ноября в Екатеринбурге будет выступать академик Дадали. Это будет происходить в 7 часов вечера. Время, место и все вот эти нюансы проведения этой лекции на сайте FullLife.dv. Пожалуйста, смотрите новости. 6 и 7 ноября мы ждем на Дальнем Востоке академика профессора Бокового, 6 ноября в Хабаровске, 7 ноября во Владивостоке. Пожалуйста, своим партнерам всем говорите о том, что это все будет, и, соответственно, будем работать. Всем желаю успехов, удачи, будьте здоровы и до новых встреч. Огромное спасибо!